Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Ну вот каждое утро начинается с новостей об очередных массированных обстрелах территории Украины. Сегодня много говорим о ситуации в Кривом Роге. Ну а что происходит на земле? Мне кажется, за этим тоже важно следить. Есть ли здесь какие-то важные участки, о которых стоит рассказать нашим зрителям и слушателям?
Ну, конечно, есть участки, которые привлекают особое внимание. Это вот если говорить о сегодняшней ситуации, ну, сегодняшней, так сказать, в расширенном понимании этого термина, то есть ситуации, которая складывается в последние дни и, видимо, будет продолжаться еще какое-то время, какое мы сказать не можем. Ситуация, значит, первый такой участок – это северо-восточная часть Харьковской области, ну, примерно так, это район Купинска и к северу от него. Здесь разворачивается ситуация, в общем, достаточно уже известная на самом деле. Не первый день там происходят вот те перемены, о которых я хотел бы рассказать. Значит, речь идет о том, что к северу от Купинска, в районе села Меловое, по-моему, вот так оно называется по-русски, значит, образовался новый небольшой плацдарм, который возник в результате наступления российских войск. Это наступление, как его называют уже аналитики и профессиональные военные, это, скорее всего, так называемое Великобурлюкское направление. Да, идея заключается в том, чтобы параллельно с попыткой окружить Купинск и взять его, российские генералы замыслили прорыв к городу, к населенному пункту, это, видимо, районный центр, который называется Великий Бурлюк, с тем, чтобы окружить группировку, или точнее две группировки вооруженных сил Украины, одну, которая защищает город Волчанск, это на севере Харьковской области, там уже бои идут без какого-то серьезного успеха ни для той, ни для другой стороны, начиная с мая прошлого года. Да, российские войска прорвались к городу Волчанск, но и застряли там. Значит, возникает идея, а давайте попробуем их окружить с юга, то есть с юга окружить группировку вооруженных сил Украины и тем самым изменить ситуацию в районе Волчанска. Ну и другой вариант, который просто напрашивается, это попытка значит, действовать в направлении, ну, куда-то на запад с тем, или на юго-запад, с тем, чтобы уже не просто окружить Купинск, а окружить гораздо более широкую и более массивную группировку вооруженных сил Украины, которая находится к западу от Купинска. Ну, вот так складывается ситуация на этом участке фронта. Естественно, возникает вопрос о том, на что могут рассчитывать, или точнее, что могут планировать сделать российские войска в течение 50-дневного, ну, сейчас уже, наверное, 48-дневного, вот этого периода, который Дональд Трамп подарил Путину для того, чтобы тот, ну, не знаю, какие там мотивы действовали в голове у Дональда Трампа, имели место, но, в общем, фактически это срок, в течение которого Путин и его генералы могут попытаться решить свои проблемы на фронте и добиться, как они рассчитывают, хотя тут возникает вопрос, насколько эти расчеты обоснованы, значит, добиться своих целей. Ну вот можно предположить, что на этом участке фронта расчет или планы включают в себя создание некой буферной зоны, которая, границы которой, условно говоря, проходят по линии Волчанск, Белый колодец, тоже довольно крупный населенный пункт, ну, относительно крупный населенный пункт в этом районе Харьковской области, в этой части Великий Бурлюк, и дальше к западу от Купянска, и затем по линии реки Оскол. Вот, видимо, речь идет о формировании такое создания или о захвате такой буферной зоны. Такие планы, судя по утечкам, которые публикуют, ну, так, более или менее достоверных утечек, которые публикуют российские военные паблики, вот примерно такую буферную зону предполагает так называемый план Герасимова, который был предложен Путину, ну, примерно неделю, может быть, чуть больше тому назад. Вот ситуация на этом участке выглядит примерно таким образом. Другой, ну и, наверное, самый важный участок фронта, о котором нельзя не говорить, потому что именно там разворачиваются решающие бои этой войны, ну, по крайней мере, этой кампании, летней-осенней кампании, это Донецкая область, Донецкий фронт. Там, опять же, вот если говорить о возможных планах захвата территорий, которые есть у российских генералов, ну вот эти планы, как я понимаю, включают в себя занятие территорий вокруг Покровска. Я так думаю, что в течение 50 дней российские войска взять Покровск не смогут, но будут стараться окружить его, действуя с юга и с севера, с северо-востока, с севера и с северо-западного направления. А дальше, ну, просто карта сама по себе говорит о том, что российские войска в случае успеха, я повторяю, это успех, который не гарантирован, далеко не гарантирован, но они могут занять территорию, которая подходит, ну вот на карте она обозначена, подходит с юга к Константиновке и, соответственно, к границам той самой Краматорско-Славянской агломерации, которая включает в себя Константиновку и Дружковку, о которой мы уже говорили об этой агломерации, я уже не помню сколько раз, но уже, наверное, десяток как минимум. Ну, очень кратко не могу не сказать о том, что взять эту агломерацию российские войска при нынешней их оснащенности и численности, я думаю, вот в течение этого года явно не смогут. Вот так примерно складывается ситуация на фронте. Да, если говорить о последних событиях, некоторые небольшие, минимальные такие, я бы сказал, микроскопические, их даже трудно обозначить на карте, продвижения были в районе самой южной части вот, Донецкой области, юго-западной части Донецкой области, где российские войска пытаются прорваться к границам Днепропетровской области. Но и в некоторых местах они вышли на эту границу, возможно, даже перешли ее в районе поселка Дачное. На карте этот поселок не обозначен, он слишком маленький. Но граница, вот та граница, которая этих областей, которая наиболее уязвима и к которой приближаются российские войска, она проходит по реке Волчи. И, соответственно, для того, чтобы прорвать ее, нужно форсировать эту реку. Это небольшая река, но, тем не менее, для российских войск она представляет, в общем, достаточно серьезную проблему.
Юрий Евгеньевич, то есть я правильно понимаю, что 50 дней – это в целом вполне большой отрезок времени, за который российская армия успеет продвинуться в своих вот этих захватнических целях изрядно?
Вопрос о том, насколько большой этот промежуток времени, все же относительно. Дело в том, что планы российской военной кампании исходили из того, что она будет продолжаться до конца октября. Но вот решение Трампа или его угроза ввести жуткие, жесткие очень санкции где-то, ну, так я понимаю, речь идет о 7 сентября, если отсчитывать 50 дней от 14 июля, когда Трамп выступил со своим этим замечательным заявлением. Да, вот к 7, значит, временной период для того, чтобы решить те задачи, которые были поставлены перед российской армией, он сокращается. Он как бы спрессовывается. И это вряд ли вызывает позитивные эмоции и расчеты в российском генеральном штабе. Они рассчитывали на гораздо более, по крайней мере, в два раза больший промежуток времени, который у них теоретически мог бы быть. Вопрос в том, сумеют ли российские войска добиться решающего превосходства. Если говорить о тех и решающей победе, которая, ну, по замыслам Москвы, может и должна поставить Украину в положение, когда у нее ничего не остается делать, кроме как капитулировать. Но я думаю, что это расчеты, построенные на песке. Такие планы построены на песке. Тем более, что временной период сокращается. Но это может привести к некоторым другим и уже достаточно опасным изменениям в российской военной политике. Конкретно речь может идти о том, что в Москве могут перейти к массированным ракетно-дроновым ударом, действительно массированным, не просто по тем или иным городам и промышленным предприятиям Украины, а целенаправленным по логистическим хабам и мостам через Днепр. Вот если российское руководство решится на это, я не знаю, решится оно или нет, но, по крайней мере, партия войны, которая существует в Российской Федерации, она, видимо, с такими идеями выступает и выступает достаточно настойчиво. Но тогда ситуация действительно может измениться, и уже положение на фронте может измениться в пользу России. Просто по одной простой причине. Если действительно будет поражена логистическая система, транспортная система Украины, в том числе и мосты, хотя последнее тоже крайне сомнительно, потому как эти мосты строились во второй половине 40-х годов, в начале 50-х, и строились тогда, как любые объекты стратегического значения, все они строились в расчете на ядерную войну. Это было непременное условие, sine qua non, всех проектов, которые тогда реализовывались особенно в тех районах бывшего Советского Союза, которые могли рассматриваться как наиболее уязвимые с точки зрения ядерных бомбардировок со стороны Соединенных Штатов. Поэтому мосты обладают достаточным запасом прочности. Можно ли их разрушить ракетами «Искандер»? Ну, или кинжал, или калибр, все они имеют боевую нагрузку где-то там примерно 400 килограмм взрывчатки. Это вопрос отдельный, я не берусь на него отвечать, тут должны об этом думать специалисты, которые, в общем, знают, как строится такого рода сооружение. Но, тем не менее, такая угроза есть. Вот это необходимо принимать во внимание и Без этого невозможно делать какие-либо прогнозы. То есть, если будет реализоваться то, что можно назвать инерционным прогнозом, то есть все, что происходит сегодня, будет продолжаться и дальше без особых изменений, ну тогда, я думаю, Россия своих целей достичь не может, не сможет. А вот если будет произведена попытка ударов по логистическим центрам, ну тогда все будет зависеть от того, насколько успешной или неуспешной будет такая попытка, насколько вооруженные силы Украины смогут парировать вот эти атаки, ну и так далее и тому подобное. Здесь очень много факторов, о которых, которые могут быть проверены только на практике.
Юрий Евгеньевич, а давайте тогда еще поговорим про оценку угроз, но то, как это видят в Европе. Во Франции сообщили о, это цитата, перманентной российской угрозе и о подготовке к войне в Европе. Это звучит очень тревожно, потому что национальный стратегический обзор Франции, в нем говорится, что существует вероятность возникновения крупномасштабной войны высокой интенсивности в Европе. И, ну, естественно, ключевая угроза здесь Россия. Насколько это алармизм или это реальное возможное развитие событий?
Нет, это реальное возможное развитие событий, к которому постепенно приходит, к пониманию перспективы которого постепенно приходят правящие элиты европейских государств. Ну, об этом давно говорят в странах Балтии, это понятно. Об этом давно говорят в Польше, Финляндии, но в тех странах, которые находятся на границе с Россией, что понятно и естественно. Кстати говоря, в странах Балтии гораздо лучше, чем в других европейских государствах, ну, может быть, за исключением Чехии, Польши, прекрасно понимают ментальные особенности российского общества и российской элиты, которые, в общем, и определяют ту самую угрозу, о которой идет речь. В странах западной части Европы, ну, в общем, до сих пор, на мой взгляд, полностью не осознали, что вот почему, собственно, Россия представляет угрозу. Ну да, в общем, к пониманию этого подходят, но полностью еще не осознали, что Россия представляет собой, так сказать, я бы сказал, имманентную, ну, то есть изначально присущую ей агрессивность. И с этим нельзя не считаться. Это требует пересмотра некоторых ключевых моментов стратегического мышления европейцев, вообще западных стран. Но постепенно это происходит. Что делать? Вопрос в другом. Вопрос в том, что делать. Ну, а предотвратить войну, которая вполне возможна в результате агрессии российских войск либо против стран Балтии для начала, и потом против Польши, либо в более широком масштабе, можно только одним, так как это было сделано во время холодной войны. Ситуация, в общем, очень напоминает ситуацию начала 50-х годов, конца 40-х, начала 50-х годов, когда Восточный блок, ну или страны социалистического содружества, в общем, взяли курс на военное противостояние с западным блоком, с Западным Союзом, с НАТО, которое попозже немножко было создано. Так вот, единственное лекарство от российской угрозы – это создание собственного надежного военного потенциала сдерживания или потенциала военного сдерживания, включая ядерный компонент, бесспорно. Ну, постепенно к этому подходят в Европе, в том числе в Германии. Нынешнее руководство Германии, в общем, дает понять, что оно заинтересовано, ну, по крайней мере, в участии в использование, в принятии решений в использовании ядерного оружия Франции и Великобритании. Получится или нет, не знаю. Но могу предположить, что планы создания собственного ядерного оружия в тех или иных европейских государствах, с них стряхнули пыль, сняли с полок и, наверное, как-то рассматривают.
Спасибо большое. Это Юрий Федоров, наш военный эксперт. Каждый будний день мы здесь с Юрием Евгеньевичем встречаемся. И я надеюсь, что ваши лайки уже поставлены. Если нет, то самое время их поставить. Юрию Евгеньевичу говорю спасибо. Прощаюсь до завтрашнего дня.